Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Открытость.
Почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшие учебные заведения приглашают к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина, не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите следующие, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни.
С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. Сегодня у нас в гостях сплошь православные литераторы, публицисты, поэты, ученые. Не буду говорить, кто есть кто, станет ясно, я надеюсь, по их речам. Владимир Ильич Илюшенко, Александр Иванович Зорин, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова. Итак, открытость. Начиная с 1930-х годов понятие открытости вошло в словарь социологов и политологов. Стали говорить об открытом обществе и закрытом обществе. Понятно, что имелось в виду под закрытыми обществами в 30-40-е годы 20-го столетия. Начиная с 50-х годов в России с легкой руки покойного отца Александра Меня стали говорить об открытом и закрытом христианстве. Когда в одной из своих книг он привел цитату из пророка Исаии о видении отверстого, открытого неба. В Евангелии довольно часто вот этот образ разорванности небес, разорванности завесы в храме Иерусалимском обнаруживает, поясняет откровение Бога человеку во Христе. Приход Христа как бы разрывает ту пелену, тот железный занавес, который в течение многих тысячелетий был между творением и Творцом. Разрыв. Бог открывает себя человеку. Библия есть откровение Божие. Но отвечает ли тем же человек Богу? Открывает ли он себя Богу? Этот вопрос, наверное, за пределами радиопередачи, потому что тут каждый решает за себя. Но открывает ли каждый себя другим людям? И в сегодняшнем русском православии вот эта проблема открытости стоит остро. Например, последний январский номер газеты «Русь православная». Он стал известен и даже знаменит, потому что там было напечатано так называемое письмо 500 антисемитов, такое антисемитское воззвание, которое сперва подписали депутаты Госдумы, потом как-то отписались. Но мало кто знает, что там еще была напечатана и статья отдельная с критикой открытого христианства. Идея автора заключалась в том, что открытость многих современных православных – это открытость жидовствующих, еретиков, которые открыты только инославному, католикам, индуистам, буддистам, декларируют открытость для того, чтобы натащить в русскую православную церковь всякую дрянь. А вот традиционному православию, догматам христианства, такие люди закрыты. И одно то, в каком стиле написана эта статья, стиль страстный, слово «жидовствующий» встречается часто, почти в каждом абзаце, показывает, насколько остра эта проблема. Кажется, она отражает, опять же, мы возвращаемся, общую проблему. Закрытое общество, закрытое христианство. И не отражается ли вот в этом неприятии идеи открытости в христианстве, неприятие и открытости общегосударственной, национальной и так далее. Но прежде всего тогда нашим сегодняшним гостям мой вопрос я сформулирую, наверное, так. На ваш взгляд, в современном русском православии можно ли говорить о противостоянии открытого и закрытого типов христианства? Какой из них преобладает? И в чем это противостояние, если оно есть, заключается? Говорит Владимир Ильич Илюшенко.
Православие, как и любая христианская конфессия, не едино. И здесь, безусловно, можно говорить о противостоянии открытого и закрытого христианства. Вообще, о модели открытого и закрытого христианства действительно в свое время говорил отец Александр Мень, и он развил эту мысль во многих своих выступлениях, статьях, интервью и так далее. Что такое открытое христианство? Давайте попробуем как-то это сформулировать. Это христианство, понятое не как теория, не как свод правил, запретов и повелений, а как новая жизнь, преображающая человека. Это христианство, которое открыто всем ветрам истории, распахнуто навстречу человеку, который говорит с мир с человеком на понятном ему языке, который открыто миру и его проблемам. И это христианство основано на вере, любви и свободе, то есть на тех дарах, которые Бог дал человеку, и на тех принципах, которые заповеданы нам Христом. И для этого христианства характерна терпимость, восприимчивость, чуткость к иным традициям, уважение к личности, диалог с миром и любви, поиски общехристианского и общечеловеческого единства, что вовсе не означает желание слиться в экстазе с любой конфессией, с представителем любой мировой религии. Это не означает какой-то такой вселенской смази, какой-то такой каши. Речь не идет о смешении. И открытое христианство, кроме того, мало похоже на бытовое обрядовое православие вот с его стилизацией, елейностью и, как употреблял это словечко отец Александр, «свещанием». Оно неизбежно сталкивается в своем развитии с иной, закрытой моделью христианства, а это христианство костное, мертвящее, унижающее человека, которое умеет только возводить стены, которое строит баррикады, ставит границы, а его приверженцы, я назвал бы их духовными пограничниками, закон которых шаг вправо, шаг влево, открываем огонь. Везде им мерещатся ереси, уклоны, сатанизм, антихрист в Москве, масса брошюр под этим названием у нас издается. Они ревнители правой веры на словах, но они вступают в союз с погромщиками веры очень часто. И вот для этой закрытой модели христианства характерны, я бы сказал, узость, шовинизм, такая агрессивная религиозность, культурный эгоцентризм и духовный сепаратизм. То есть это конфронтационная модель, которая без врага вообще существовать просто не может. Поэтому поиск и уничтожение врага становится смыслом жизни. А любовь, терпимость, открытость – это действительно все связано, все едино. А ненависть, нетерпимость, закрытость – это тоже связано, это тоже единый комплекс.
Спасибо, говорил Владимир Илюшенко. У нас звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
добрый
вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, уважаемые гости. Вопрос у меня вот как раз продолжение темы по поводу вот сейчас дихотомию, которую я увидел. С одной стороны, готов ли Яков Гаврилович и его гости признать, что вот я есть им путь, для экуменического, это выглядит, я есть один из путей. Вот открытость не может быть в целостности. Посему, как бы неизбежно, мы должны принимать, если, так сказать, речь идет об открытом христианстве, что путей много, а не путь един. Вот, я един путь, и нет пути, кроме как через меня. Вот это догмат, который даже открытое христианство, насколько я сейчас услышал, воспринимает стопроцентно. Вот. Хотелось бы об этом поговорить. Насколько оно открыто другим течением, потому что, скажем, хотя бы знанию тому же. Потому что главная проблема для меня сейчас в христианстве — это проблема, так сказать, постоянного, так сказать, выставления шор между знаниями и верой.
Спасибо, Александр. Говорит Александр Иванович Зорин. Можно ли быть открытым и при этом быть верным одному пути, пути Христову? И как это сочетать?
Я думаю, что можно. Но я, например, причисляю себя к деятелям искусств. И для меня в искусстве очень много оттенков. Очень много оттенков. И я, например, люблю искусство Сальватора Дали, который очень далек от христианства, ну, в определенные свои периоды жизни. В конце жизни он считал себя католиком. А в начале там тоже было очень много шедевров. То есть это не мешает мне отношению с людьми. То есть вот такой широкий выбор в панораме искусств не мешает мне быть верным Христу, я надеюсь, вот, и в отношениях с людьми.
Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Иванович Зорин, православный и поэт, литератор, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова, Владимир Ильич Люшенко, все православные публицисты. Открытость. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Иоанн, Евангелие от Иоанна, 43, стих 51, как раз на вашу тему. «И говорит ему: истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божии, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». То есть тут явно призыв к открытости. Но дело в том, что если человек развивается внутренне и следует заветам Христа, то он попадает в области, о которых ему не хочется говорить каждому встречному. Это совершенно естественно, так как это связано с тем, что он углубляется в эти области, а другой человек еще не углубился. То есть это становится связь со ступенями становления. Поэтому обе эти формы, наверное, всегда будут, ну, как бы равны. И открытое, и закрытое. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Тогда образцом закрытого христианства нужно признать какого-нибудь схимника, монаха, который уже не выходит за пределы своей кельи, целиком поглощен в молитву, никого не принимает. Конечно, такую закрытость счесть дурной было бы странно. Это, очевидно, закрытость плодотворная для личности. Но многие люди ведь и в церковь не идут. Они говорят, дело интимное. Как его открывать всем на показ, попу о грехах рассказывать? И многие противники открытого христианства говорят, что вот этот идеал, открытость внешним влиянием, они разрушают эти внешние влияния, душу, личность. А если христианство открытое, то разрушается христианство. Говорит Владимир Николаевич Лихачев.
Знаете, я могу сказать только, ну, как бы за себя. От отца Александра я много раз слышал, что у нас дорога очень трудная, очень трудная. Он просто ее всегда называл царским путем, срединным. Мне больше нравится сказать, мы вынуждены идти по лезвию бритвы. Справа и слева опасности. Справа это закрыться, наглухо закупориться. Знаете, я это пробовал, кстати, десятки лет. Можно так жить. Слева, наоборот, как все. На всех похож. Все так делают, и я так буду делать. И тоже ведь хорошо, потому что же, ну, иначе на тебя как будут смотреть? Как на чудика какого-нибудь. До сих пор же смотрят, как на чудика. Во всяком случае, у меня на работе. Так вот, путь действительно, вы правы в одном, путь безумно трудный, безумно трудный. И при этом, вы же помните, я, например, всегда помню, всему свое время. Есть время даже для монастыря некого внутреннего, когда ты просто живешь, работаешь, жена, дети. И тем не менее, есть время для некого внутреннего уединения. А есть время, когда можно даже и на Кашпировского пойти посмотреть, что он там делает. Александр, например, говорил, это посмотрите на себя. Если вы чувствуете, что у вас запас прочности хороший, вам не повредит. А если чувствуете, что нет, лучше дома посидеть.
Спасибо, говорил Владимир Лихачев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
Очень много терминологии, которая непонятна простому человеку. Не лучше ли более простым языком разговаривать с аудиторией? И второй момент, это я вот уже хотел бы вам заметить. Вы много раз употребляете в разных передачах слово «антисемит». Но ведь палестинцы – самые настоящие семиты. Иудеи, которые к ним так относятся, вот они как раз и получаются антисемиты. Все-таки вот подмена таких понятий, она не оправдана.
Спасибо, Владимир. Замечу, что пока еще неизвестен такой народ палестинцы. Есть арабы, которые живут в Палестине, в Иордании, в других странах. Что до антисемитизма, эта тема, конечно, отдельная, но выходящая за пределы российских государственных границ, наше радио все-таки прежде всего о России и для России. И здесь, когда говорят антисемит, вряд ли имеется в виду какой-то противник неизвестных нам арабов. Тем не менее, вот если вернуться к теме открытости и закрытости. Ведь почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшее учебное заведение приглашает к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина – не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите, следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни, возрастая в любви. И та любовь, которая совершается в глубине нашей личности, в глубине нашей жизни и дает некий некий критерий верности нашего поведения, некую чуткость к миру. И когда мы можем ставить пределы нашему поведению, и когда мы можем открываться к различным явлениям, к сюжетам житейским, к людям. Вот, пожалуй, вот так.
Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас есть звонок из Москвы. Валентин, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот я хочу спросить у вас, в общем, корректно или некорректно обсуждать понятие, определение, которым дать невозможно, там, открытое, закрытое. В результате получается, это определение понятием дать невозможно. В результате это выливается в какую-то свалку. Натравливали людей друг на друга. Причем с помощью вот этого радио.
Спасибо, Валентин. Дать определение открытости очень просто, потому что это метафора. Она растет из повседневной человеческой жизни. Открытый рот с закрытым никто, небось, не спутает. И никто не садится обедать, закрыв рот. Открываем. Так и в духовной жизни. Наверное, дать определение невозможно, но это духовная жизнь, это не математика. Схоластическая теология в средние века-то, она ведь исходила из того, что если всему дать определение, то все можно решить. И надавали столько определений, что до сих пор даже все издать не могут. Тонны литературы с определениями. Но оказалось, что жизнь невозможно определить. Если это жизнь духовная, она ускользает от определений, к сожалению или к счастью. И все-таки, возвращаясь к открытости, никого не натравливаем. Скорее, даже наоборот. Вот идет противопоставление закрытого и открытого христианства. Владимир Ильюшенко говорил о том, что открытое христианство открыто миру и его проблемам. Но ведь, спрошу Александра Ивановича Зорина, открытое христианство, а все-таки иногда миру и его проблемам открыты, а свои проблемы закрывают, и закрытый православный приход похож на открытый православный приход, потому что и там о своей внутренней жизни молчок. Боятся ли церковной власти или светской, о тайне Пресвятой Троицы скажут. А вот что происходит в жизни прихода реальной, узнать человек не может. Тогда не получается ли открытость действительно какой-то манипулятивной? То есть только для того, чтобы кого-то принять, ввести, а дальше принцип «не выносить ссоры из избы», говорит Александр Зорин.
Ну, во-первых, со стороны, конечно, трудно что-нибудь понять и узнать от кого-то, и даже в самых таких проникновенных отношениях. Нужно самому прийти, самому поучаствовать в жизни этого прихода, вот, и тогда откроется гораздо больше, что раньше, может быть, было незаметно. Вот. Что касается ссоры из избы, то если это действительно открытая модель, то некуда выносить. Всё, ветер раздувает этот ссор. Вот. Так что здесь, я думаю, обвинять их тоже в этом не следует. Я хочу немножко добавить к предыдущему вопросу. Я думаю, что церковные деятели, которые приглашают, православные, которые приглашают себе протестантов за деньги, так сказать, здесь вот промелькнуло, да, в этом есть тоже некоторая польза. Да, потому что если Бог через зло творит добро, то через этих протестантов, которые, может быть, расскажут то, что в православном кругу и неизвестно, об их деятельности, об их знании Священного Писания, я не знаю, как-то посвидетельствовать по-настоящему, это будет польза для аудитории. Понимаете, будет польза для аудитории и, скажем, те же протестанты, которые работают в тюрьмах и сначала получают приглашение, ну, из корыстных соображений, что говорить этого тюремного начальства, но ведь они этим самым вообще-то приносят Библию и Слово Божие туда. Вот, если их отметать с порога, вот, то и никакого слова там не будет. Потом...
Спасибо, Александр Иванович. У нас есть звонок из Москвы. Александр Петрович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. С вашего позволения, небольшую реплику по поводу закрытости. Если, на мой взгляд, не ставить никаких психологических преград между тобой и собеседником, даже в том случае, если собеседником является так называемый наславец, тот же мусульманин, то получается в результате общения отчетливо видно, что моральные установки этические у собеседника ничем не отличаются от моральных установок христианина. И отсюда вытекает, что закрытость, вот в вашем смысле, это то же самое фарисейство, когда человек говорит: «Я не такой, как все».
Спасибо, Александр Петрович. Может ли человек быть только открытым? Или закрытость иногда не только фарисейство, не только агрессивность, но и полезные созидательные свойства? И где граница между открытостью, закрытостью и спасением души? Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи «С христианской точки зрения», которую продолжим после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Открытость.
Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там «неразномыслие» как раз то, которое мы называем ересями. Отец Александр был моим наставником, он был моим всем. Знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите», кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде?
С христианской точки зрения. Открытость. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. У нас в гостях православные литераторы, поэты, ученые Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я соглашусь с тем, что православная церковь не может признавать равенство деноминаций. И отпавшие церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находится ныне, имеются где догматические расхождения. Они должны быть преодолены, а не просто обойдены. Поэтому вот результат, я вижу вот эти заумствования всевозможные. А еще доказательством для меня является то, что вот православные с этими нововведениями никуда не идут. А все, кто-то лезет к нам, кто-то нас дербанит, какие-то секты, какие-то баптисты, какие-то католики. Оставят пускай нас в покое, ради бога.
Спасибо, Наталья. Итак, православные никуда с этим не идут. Хорошая, Наталья, для вас новость, потому что за последние 70-80 лет проповедь православия звучит в Италии, Франции, в Австралии, в США, в Бразилии. Повсюду она звучит, и в той же Бразилии или в Америке не говорят, куда пришли православные нас дербанить. А ну-ка пошли, оставьте нас в покое с нашей бразильской религией. И вот закрытость как средство самосохранения. Но наш сегодняшний гость Владимир Ильич Илюшенко, он и политолог, и публицист, и историк, ученый. И вы говорили, Владимир Ильич, о том, что открытое христианство, оно терпимо, оно в диалоге. Но вот в диалоге и в терпимости, но до какого предела? Ведь и наша сегодняшняя слушательница тоже, наверное, и терпима, и открыта в личной жизни до определенного предела. Вот у нее этот предел такой, что католики-протестанты в ее открытость не войдут. Не войдет в ее открытость, видимо, и православие отца Александра Меня. Но ваша открытость, насколько она беспредельна, открытость открытого православия? Ведь для многих православных, которые называют себя открытыми, для них неприемлемы тоже, скажем там, вот сатаниста позвать в гости, или тем более сходить в гости к сатанисту на то, что у него происходит. Нет, пусть сатанист придет там в уголочке, послушает. Вот наша открытость. Где и по какому принципу проводится граница должной и недолжной открытости? Говорит Владимир Илюшенко.
Я не думаю, что я сам должен определять степень своей открытости, насколько она беспредельна. Это, скорее всего, виднее со стороны. Что касается нашей собеседницы, которая только что позвонила, я вижу большой испуг. Я вспомнил слова Христа: «Не бойся, малое стадо». А наша слушательница боится, и боится сильно. Мне кажется, что это проявление не столько веры, сколько неуверенности. Потому что на самом деле речь идет все-таки о нетерпимости. А это, как говорил тот же отец Александр Мень, это род душевного недуга, который способен извратить любую, даже светлую идею. Что касается моего отношения к католикам, оно весьма уважительно. И тем не менее, я абсолютно не призываю к тому, чтобы мы сейчас объединились, православие с католицизмом, в единую какую-то конфессию. Это просто невозможно. Каждый должен быть верен своей конфессии, но при этом должен быть открыт, уметь прислушиваться к тому, что наработано в другой конфессии. Я думаю, что Господь Бог, Он умеет извлекать даже из злого, из таких всяких отклонений, Он умеет направлять, тем не менее, людей и конфессии, и само христианство на путь добра. Что я имею в виду? Я имею в виду, что каждая из конфессий, а разделились мы по грехам, и произошло это очень давно, в XI столетии, по нашим грехам и Запада, и Востока. Так вот, каждая из конфессий на своем уже тысячелетнем почти пути выработала огромные духовные богатства, и мы должны бы делиться друг с другом этими богатствами, потому что нас объединяет все-таки самое главное – вера во Христа. Поэтому мы никоим образом не можем на такой платформе объединиться, скажем, с буддизмом или индуизмом, хотя они тоже требуют уважения. А другое дело наше отношение к католикам. Оно должно быть братским, товарищеским.
То есть открытость к католикам, но закрытость к буддистам.
Нет, не закрытость. А? Вот только что кто-то из наших слушателей совершенно верно заметил, что некоторые нравственные основания, они едины для всех мировых религий. Но христианство отличается абсолютно от всех мировых религий, потому что только в христианстве есть Сын Божий, Бога-человек Христос. Нигде больше его нет.
Спасибо, говорил Владимир Илюшенко. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день.
Я хотел бы принять участие в вашей передаче вот в каком ключе. Дело в том, что для меня открытость – чрезвычайно важное качество. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что сегодняшнее общество достаточно открыто, и тем не менее я не могу воспользоваться открытостью этого общества. Я пережил такой религиозный опыт, сильнейший в своей жизни, что если я сделаю его открытым, Очень возможно, что люди подумают о моем умственном слабом развитии. Я вам честно говорю, прямо в эфире. И тем не менее, я вот смотрю на опыт Христа, который пришел с религией и заявил, что он единственный Сын Божий, пришедший на землю. Он тоже рисковал и, как видим, рисковал не просто так. И вот эта открытость, к которой мы призываем, она всегда есть риск. Риск любви, которая всегда имеется определенный риск любить. И не рискует только законник. Вот законник, он всегда закрывает общество, и он всегда не рискует.
Спасибо, Сергей Васильевич, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
Что я хотела бы сказать на это рассуждение, размышление довольно трудное. Дело в том, что открытость – это не всеядность. И для того, чтобы мы созидали свою личность, у нас есть некоторые установки. У нас есть, прежде всего, Евангелие, которое говорит о том, как мы должны поступать. Там есть точка отсчета, там есть определенные критерии, живя по которым мы и либо расширяем себя в том или ином направлении, либо ставим определенные границы, когда понимаем, что дальнейшее расширение уже не созидает нас, а уже губит, а может быть, останавливает или просто губит нашу духовную личность. И, может быть, еще вспомнить нужно тоже слова апостола: будь скор на слышание и медлен на какие-то проявления интереса, тотальное проявление интереса ко всему мирскому.
Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас звонок из Москвы. Владимир Николаевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Наверняка каждому христианину известны слова Марка 15:38, где сказано о завесе в храме, которая разодралась надвое сверху донизу, то есть завесе, которая отделяла человека, любого человека, и Бога, и за которую мог зайти только раз в году только один человек, первосвященник. И вот с того момента, как эта завеса разодралась, больше не существует ничто, что могло бы этому препятствовать. И вот не кажется ли вам в этой дискуссии, что православие, как и другие христианские конфессии, в значительной степени, может быть, пытается эту завесу снова зашить и, как бы, так сказать, монополизировать вот это право быть посредником между человеком и Богом, может быть, забывая слова апостола Павла: един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос?
Спасибо, говорит Александр Зорин.
У меня тоже такое бывает иногда впечатление, когда я стою на литургии и смотрю на закрытые врата и на закрытую завесу. Но она приоткрывается в некоторые моменты литургии. И есть надежда, и, может быть, по грехам нашим она снова закрыта за это время. Вот. Но, во всяком случае, смирение здесь не помешает человеку услышать то, что доносится из алтаря. Понимаете, иногда это невнятно, иногда совсем, скажем, анафора читается, и непонятно, что там слышится. Это действительно. Я думаю, что дело не только в завесе, понимаете, дело вот в том внутреннем расположении к Богу человека, который услышит через все преграды его голос. Открытость к миру и закрытость к греху. Вот моя точка.
Говорил Александр Иванович Зорин, и вспоминается шутка Михаила Афанасьевича Булгакова, что если эту печку прикажут, чтобы она была черной, какой она будет, белой с черным пятном. Выходит, открытое православие, а вы все-таки автор книжки об отце Александре Мене, автор замечательных православных стихов. И что-то, кажется, открытое православие выходит какой-то такой открытый, как завеса во время православного богослужения. То есть на 5 минут откроется, а потом закрывается по грехам и для смирения. Ведь можно критиковать открытое православие со стороны Руси православной, говорить, что долой, а можно говорить, недостаточно открытое православие, редко открыто, и открыто только для немногих, для тех, кто хочет. Но разве открытость только в том, чтобы открыть дверь своей квартиры и пригласить? Все-таки открытость иногда, чтобы зайти в другую квартиру, еще раз скажу, может быть, и к сатанисту, что мы все, католики, буддисты, берем какие-то вялые, легкие примеры. Зайдем, пригласим его. Он отвергает Христа, он нам такое наговорит. Ну и что? Открытый православный боится заразиться, боится слушать кощунство. Или спокойно выслушает и улыбнется, промолчит, пойдет по своим делам. Но он побыл открытым даже этому кощунству, говорит Владимир Илюшенко.
Я думаю, что человек, достаточно далеко продвинувшийся по христианскому пути, а путь – это сам Христос, так что мы идем по нему, да дозволено будет сказать, вот по тому пути, который именно он проложил. Такому человеку нечего опасаться контакта ни с кем, включая и этого самого пресловутого вашего сатаниста. Хотя я бы не испытывал никакого удовольствия от такой встречи и от такого разговора. Но если бы произошел какой-то диалог, я постарался бы показать этому самому сатанисту, что он прежде всего вредит самому себе, что он губит свою душу, а заодно душу и других людей. Если он мог бы меня спокойно выслушать, я бы постарался его убедить. Но это вовсе не означает соглашение с ним хоть в чем-то принципиальном, а это сатанист, это человек, который стоит на стороне сатаны, то есть дьявола. А дьявол – человек-убийца от начала, отец лжи и так далее. То есть это нечто не только неприемлемое для любого христианина и даже православного человека, а это то, с чем он обязан бороться.
Говорил Владимир Илюшенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, Владимир Илюшенко. У нас есть звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня вот вопрос об открытости, о ересях. Ну вот есть такая рождественская народная песенка, где говорится о строительстве мостов и стен. Ну, метафора прозрачная. Я вот что вспомнил. В начале христианства, в первых веках, была даже такая ересь, вернее, то, что течение, которое было объявлено ересью, осуждено алоги. Не надо изучать Писание. Вот. Это было осуждено, ну как, надо изучать. А изучение, оно всегда чревато, чревато. И, по-моему, вот это же в учении в церковном есть, что церковь вырабатывает как догмат. Возникают ереси, рассуждения, и какие-то рассуждения не являются христианством. И таким образом церковь себя определяет. Так вот вопрос, ну, потому что звучат реплики, что не надо умничанья, не надо изучать, не надо смотреть вокруг. Как вот православные хотят строить? Что предпочтительно, стены или мосты?
Спасибо, говорит Владимир Николаевич Лихачев. Строить мосты, строить стены, и какой должна быть личность, то, о чем говорил сегодня Владимир Ильич Илюшенко, чтобы позволить себе выйти навстречу противнику, с которым категорически не согласен?
Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там «неразномыслие» как раз то, которое мы называем ересями. Отец Александр был моим наставником, он был моим всем. Понимаете? И он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно, да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра, она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится, там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите», кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде? Но прежде чем спросить наших гостей ответ на этот вопрос, звонок из Петербурга. Николай, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Хотелось бы вот о чем спросить. Вы говорите об открытости и закрытости в православии. Но вот Ветхий Завет, Евангелие вполне можно прочитать. Коран прочитал. Но вот что касается Талмуда, то его как-то нигде не найти и не прочитать. Вы ведь не говорите о том, по какому поводу написано письмо депутатов и 500 человек, которые подписались.
Спасибо, Николай. Мы не говорим сегодня об этом письме, оно было упомянуто вскользь, потому что напечатано в той же газете, где обличалась ересь открытости. Владимир Ильич Илюшенко, вы сегодня говорили о том, что пошли бы даже навстречу с сатанистом, но позвольте мне выстроить такую пропорцию. То, что вы говорили, что вы пойдете для того, чтобы показать, для того, чтобы засвидетельствовать, но ни в коем случае не проявлять согласие. А разве это открытость? Разве это не такая же закрытость, как вас вот пригласят на радио «Радонеж» или придут к вам и для того, чтобы показать, засвидетельствовать, но ни в коем случае не соглашаться? То есть это открытость, как сегодня многие лидеры Русской Православной Церкви, Московского Патриархата говорят: мы будем в Всемирном Совете Церквей, деньги нам на разные программы платите, но мы там не будем никаких совместных молитв, ничего, мы только свидетельствуем об истине православия и о том, что только в православии истина. Это ведь все-таки открытость такая достаточно закрытая. Значит, вы не ощущаете в себе силы, что вы просто, ну, сатанист. Но сатанист — это все-таки же не князь тьмы. Это человек, сбившийся человек, у которого тоже в голове какие-то идеи. И, в общем, не он главный источник зла в современном мире, в современной России. А вы же пойдете навстречу с крупным кремлевским чиновником. У него власть. Это может быть полезно для прихода, для общества культурного возрождения, которое вы представляете. Хотя кровью, может быть, этот кремлевский чиновник, невольно подписывая или не подписывая бумажку, пролил куда больше 200 сатанистов. Говорит Владимир Илюшенко.
Вы знаете, вы на меня навесили сразу масса грехов, которых я еще не успел совершить. А что касается вот этого самого вашего сатаниста, я думаю, если бы я с ним согласился, я изменил бы Христу. Поэтому есть пределы этого соглашательства или согласия, за которые я лично не имею права выйти. То есть не то, что не имею права, никогда я этого просто не сделаю. Поэтому диалог с таким человеком может быть, но согласие ни в коем случае. Когда вы говорите о том, что некий крупный кремлевский чиновник хуже этого самого сатаниста, ну, пускай Бог решает, кто из них хуже. Я не имею права произносить суд. Я могу в соответствии с тем, что советовал апостол Павел, пожалеть грешника и осудить его грех. Это разные вещи совершенно. Но я хотел бы, тем не менее, поскольку это, мне кажется, упущено, привести бы конкретные примеры представителей открытого христианства. Я считаю, что первым из них был апостол Павел. Конечно, Бога человека Христа я оставляю в стороне, он полностью открыт, и об этом говорит и его жизнь, и его смерть, и его откровение. Так вот, апостол Павел был абсолютно открыт навстречу язычникам, что было совершенно невозможно для, даже для других апостолов, которые потом, правда, приняли эту позицию. Совершенно открытыми людьми были отцы церкви. Когда их обвиняют в том, что они, значит, не были чужды некой такой культуре, их воспринимают как людей, отрицавших культуру, это абсолютно неверно. Наоборот, они были людьми высокой культуры, я не буду их перечислять, потому что мало времени. Далее. Безусловный представитель открытого христианства Сергий Радонежский, Серафим Саровский. В наши дни я назвал бы митрополита Антония Сурожского. Александра Шмемана и уже упоминавшегося отца Александра Меня как наиболее ярких представителей открытого христианства. Люди, которые можно назвать представителем открытого христианства, выступают за то христианство, где в центре стоит Христос. Это люди по убеждению своему христоцентричные. Вот если кратко говорить, а если же говорить о том, а вы этот вопрос вроде бы задавали, как там нам быть, тут уже мы вступаем в область религиозной психологии, с личной открытостью и закрытостью, то я бы людей, интересующихся этим, отправил бы к книжке отца Александра «Радостный виз», где есть статья «Два понимания христианства». Он говорил там о том, что тот, кто хочет глубинно, духовно развиваться, должен выстраивать ограду вокруг своей души, иначе шум мира все заглушит. И в то же время тот, кто не хочет превратить вот эту ограду, вот это свой этот внутренний мир в маленькую резервацию, в какой-то такой душный лампадный мирок, в котором дух не может жить, тот человек не должен делать эту ограду абсолютно. Это говорил он как вдох и выдох. Это как общение с многими, общение с одним. Это как уединение общения, это как день и ночь. Это как то, что соединяется вместе.
Спасибо, говорил Владимир Лушенко. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Вы знаете, я вот слушал, еще могу в копилочку открытости рассказать одну историю. Есть такой город Акджа в Азербайджане. Ну и после всяких перестроек, там, когда, в общем-то говоря, все там уезжало, там русских осталось мало. И есть там такой храм Александра Невского, большой, красивый. И когда уже там, можно сказать, мечети-то все были восстановлены, и местная община мусульманская, но они обратили внимание на этот храм и сказали как-то так, православных там мало, денег у них мало, давайте-ка мы им поможем. Негоже, чтобы дом Божий находился в небрежении. Это так это звучало. И помогли, восстановили. И община там есть. И там батюшка-то приезжает, так сказать, не каждый раз все-таки, там небольшая общинка. Вот, но приезжает, служба служит. И на все праздники, на мусульманские, приходят православные поздравлять с мусульманскими праздниками, а к ним приходят на православные праздники поздравляют их мусульмане. И вы знаете, вот больше такого, вот кроме этого, я вот что-то не могу вспомнить больше ни одного аналогичного такого случая.
Спасибо, Александр. Но не пример ли это опять открытости, основанной на слабости, на вписанности в систему власти? Вот у кого-то есть власть закрыть мою церковь или открыть, и тогда я к этому мусульманину буду со всем душой. А если этот мусульманин окажется в моей власти, и мы хорошо знаем, что происходит, потому что, да, преподобный Сергий – это великий русский святой, но, конечно, он бы не стал ни о чем мирно разговаривать с мусульманами о вере в единого Бога. Они для него были однозначно еретики. Вот тот же принцип, что человек слабый, его можно и нужно обличать, а свое церковное начальство или нецерковное, а тут мы вспоминаем, что грешника надо любить, а обличать только грех. Не искажает ли вписанность христианина в власть, в отношение иерархии, подданство, не искажает ли она открытость, не превращаем ли мы открытость в такую избирательную открытость, одну против овец открытость, а другую против волков. И вот к волкам с почтением, а к овцам все-таки с закрытостью. Мы вас послушаем, мы вам покажем, в чем истина православия, а вы вольны соглашаться или нет. Но вряд ли это можно считать диалогом, даже если он ведется на хорошем русском языке, говорит Александр Зорин.
Я вспоминаю Христа, который пришел к власть имущему, более того, к волку он пришел, к Матфею, и он его не обличал, он просто с ним разделил трапезу.
Напомню, что Матфей, один из учеников Христа, принадлежал к номенклатуре того времени, поскольку был в наших представлениях начальником таможни.
Трудно здесь судить, мне кажется, что с чем приходит православный праведник к грешнику. И он видит, что он грешник, но он как-то по-человечески к нему расположен. У меня много таких друзей, вот, и я совсем не намерен их вообще-то ставить к стенке и тем более обращать.
Спасибо, говорил Александр Зорин. Итак, открытость и закрытость в христианстве. Вот на пейджер пришло из Петербурга от Владимира сообщение, что все, от филологов, лингвистов и юристов до термодинамиков, используются понятием открытой системы. Пригожин, Нобелев 83-го года. Говорить об открытости христианства, не обращаясь к фундаментальной науке, бессмысленно. Конец цитаты. Пожалуй, соглашусь в том отношении, что как ученый открыт любой позиции, не боится, потому что опирается на знания, так и христианин, открытый христианин, опираясь на знание Христа, опираясь на опыт молитвы, пребывание со Христом, уже не боится ничего и открыт всему и всегда в равной степени без лукавства, открыт для созидания мира и любви. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной открытости. У нас в гостях были Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.